Это наш, получается, такой летний вариант церкви, МБЦ Light, назовем его так. Хотя очень рад видеть нас, я думал, что нас будет меньше. Нас самих с женой не было несколько недель, мы отдыхали. И тем не менее, вот понимаешь, что у верующего уже существуют какие-то такие рефлексы условные, приобретенные, когда ты в воскресенье не можешь просто идти на пляж, просто заниматься бытом, а тебя все-таки влечет в собрание. Вот мы находились 2 недели в районе Феодосии и ходили там в церковь, так что, как в баптистских церквях, привет вам из Феодосийской церкви. Было замечательно там, замечательно вернуться домой. Сегодня мы продолжаем проповеди из серии, которая называется «Город на вершине горы». Ну, несколько слов о самом названии. Вообще слово «город» всем нам понятно, мы жители города. Это некий символ, некий образ общности людей, которые так или иначе устремлены в одну сторону. Хотя, конечно, вот находясь, живя в Москве, мы понимаем, что у каждого из нас здесь практически своя цель. Тем не менее, если говорить о духовной стороне этого образа, то можно вспомнить очень глубокую работу, которую написал когда-то Августин Гиппонский, епископ, богослов, которая называлась «О граде Божьем», где он проводит, разводит, точнее, два понятия – град земной и град небесный. И разница между этими городами, условными, надо сказать, состоит в том, что один город объединен любовью к самим себе, к земному, и это приходит часто в конфликт с любовью к Богу, к Творцу своему. Подчас доходит до неприязни к своему Творцу, что на самом деле мы видим сегодня вокруг себя повсеместно. Но также существует город небесный, который объединен любовью людей к своему Творцу не всегда до самозабвения, но, по крайней мере, достаточно любовь для того, чтобы помнить, что в воскресенье нужно прийти в собрание, побыть рядом с верующими, напитаться от слова, потому что в течение недели может не хватить времени на это. Мы, конечно, говорим прежде всего о том городе, о котором говорил Иисус в Нагорной проповеди. Он говорил, что все верующие – это город на вершине холма, Нагорная проповедь. Он сам находился в то время на горе, поэтому этот образ был очень понятен верующим людям. Но что может воспрепятствовать такому городу быть маяком? Либо полное его уничтожение, либо нежелание жителей города зажигать во тьме свет. Мне кажется, иногда у нас, у верующих людей, наступают времена, когда мы перестаем светить во тьме, когда у нас как будто бы не хватает физической силы, материальной, нам кажется, иногда для того, чтобы светить. Слишком уж тягостно и плотно эта тьма вокруг нас. Сегодня мы поговорим о том, как апостол Павел обходился с верующими людьми, которые были, безусловно, тем самым городом на холме, в городе Фессалоники, как он общался с ними и что пример самого Павла дает каждому из нас сегодня. Есть ли какой-то урок для каждого из нас, живущих в большом городе, который находится, к сожалению, на равнине, и только иногда в некоторых местах московские церкви являются тем самым городом на холме, городом на горе. Итак, давайте немножко восстановим хронологию событий. Где находится сейчас Павел? В конце второй главы первого послания к Фессалоникийцам мы читаем, что апостол Павел, находясь в Афинах, желает встречи со своими братьями и сестрами. И вот он говорит, он пишет в 18 стихе, мы читаем: «Но нам стал поперек дороги сатана». И этим он объясняет невозможность своего прихода в Фессалоники. И он посылает вместо себя Тимофея, брата верного, брата молодого. И тот возвращается с радостной вестью. Вот подумайте, очевидно, что послание пишется и письмо пишется тогда, когда, наверное, какие-то смутные сомнения терзают апостола Павла. «Я оставил этих людей, молодых верующих, покаяние было недавно. Совратить с истинного пути их может любая мелочь. И поэтому он хочет прийти туда, но не получается лично. Он отправляет туда Тимофея и ожидает, скорее всего, каких-то негативных вестей. Но Тимофей возвращается с приятными новостями, с радостными новостями. И уже в этом есть некий урок для каждого из нас. В Писании сказано: отпускайте свой хлеб по водам, и он вернется к вам. Я думаю, что вот сегодняшний отрывок послания как раз и есть вот тот хлеб, который возвращается по водам к апостолу Павлу. Стремясь помочь верующим, испытавший скорбь и вгонение, Павел сам получает утешение. Сам апостол Павел проповедовал в Фессалониках во время второго своего миссионерского путешествия. Мы помним, что был такой драматический, интересный момент в Деяниях в 16 главе, читаем о том, что ему было видение о том, что некий муж из Македонии явился ему во сне и сказал, что приди к нам, помоги. И вот он меняет свой маршрут. Интересно, как Господь управляет подчас своими слугами. Апостол Павел изначально собирался проповедовать в Асии, то есть вот на территории современной Турции. Но Дух Святой побудил его идти дальше, в Грецию. Потому что именно там находились те самые дороги, которые пересекали Римскую империю. И находясь в местах скопления, в этих городах купеческих, по нашим временам торговых, по тем временам, можно было очень легко, рассказав благую весть, распространить ее и уже не заботиться о том, чтобы идти самому в каждый из городов. Вот именно это делает апостол Павел. Сначала в Филиппах, потом в Фессалонике. Интересно, что ни там ему легкой жизни не обеспечено. Он работает, задерживается для того, чтобы поддержать свой труд миссионера деланием палаток. Это его ремесло. Любопытно, что мы читаем об этом во втором Коринфянах, что именно из Македонии, из Филипп, приходит несколько раз ему помощь, финансовая помощь, для того, чтобы он себя ощущал вполне комфортно, неся свое служение. И именно македонская, греческая вот эта вот провинция стала таким вот образцом финансового служения для нас, для будущих христиан. И вот сейчас, в очередной раз, подвергшись гонению, он находится в Афинах и посылает вместо себя Тимофея для того, чтобы проведать, узнать, как обстоят дела в Фессалониках. Давайте сейчас прочитаем этот отрывок, 11 стихов. При чтении Слова Божьего кто-то может встать, кто-то может оставаться сидеть. В данном случае в Московской библейской церкви у нас нет по этому поводу жесткого регламента, как Господь вас побуждает. Итак, начинаем. «Поэтому мы, не в силах больше переносить разлуку, рассудили, что лучше будет, если мы останемся в Афинах одни. А Тимофея, нашего брата и сотрудника Божьего в деле проповеди радостной вести о Христе, пошлем к вам. Он должен был вас поддержать и укрепить вашу веру, чтобы никто не пошатнулся среди таких бед. Вы и сами знаете, что для этого мы предназначены. Ведь раньше, еще когда мы были у вас, мы говорили вам, что нас неизбежно ждут страдания. Это и случилось, как вы знаете. И потому я, не в силах терпеть больше, послал Тимофея узнать о вашей вере. Я боялся, не сбил ли вас с пути Искуситель, и не напрасными ли были наши труды. Но вот Тимофей только что вернулся к нам от вас и принес нам добрые вести о вашей вере и любви, о том, что вы всегда храните о нас добрую память и точно так же жаждете увидеть нас, как и мы вас. Поэтому, братья, во всех этих бедах и гонениях ваша вера стала для нас большой поддержкой и утешением, потому что мы снова теперь живем, если вы стоите неколебимо с Господом вместе. Как нам воздать благодарность Богу за вас, за ту радость, которую вы доставили нам перед лицом Бога нашего? День и ночь мы неустанно молимся, чтобы Бог дал нам с вами повидаться и восполнить то, чего еще не достает вашей вере. Так пусть сам Бог, наш Отец и Господь наш Иисус направит наш путь прямо к вам. А ваша любовь друг к другу и ко всем остальным Господь пусть еще больше умножит и сделает ее такой же безграничной, как та любовь, которой мы любим вас. И пусть Он укрепит вас, чтобы сердца ваши оставались непорочными и исполненными святости перед Богом, нашим Отцом, до дня, когда возвратится Господь наш Иисус со всем своим святым народом. Аминь. Господь наш и Бог, Благодарности, Господь, за слова Писания, которые оставил для нас, потому что в них есть мудрость, обращенная к церкви сегодняшней. Помоги, Господь, нам рассмотреть эту мудрость, которая дошла до нас через века. Помоги, Господь, вынести духовный урок, найти применение в своей жизни, потому что есть тут и слова о разлуке, и слова о бедах и страданиях, есть тут слова ободрения и молитва друг за друга, Господь. Поэтому прошу, чтобы Ты каждого из нас приблизил к себе через это слово и сказал каждому то, что необходимо сегодня услышать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, что мы с вами здесь слышим? Я назвал проповедь «Стойте неколебимо с Господом вместе», потому что это слова из сегодняшнего нашего отрывка, из сегодняшней нашей главы. И как мне представляется, эта глава делится на три части. «Я боялся, не сбил ли вас с пути Искуситель?» В этих словах апостол Павел выражает некое сомнение, некое опасение, потому что прекрасно понимает, что на самом деле христианская вера при всей крепости индивидуальных верующих в сущности хрупкая вещь. Вещи не назовешь ее. Хрупкое, что это, понятие, явление. Мы даже толком не можем объяснить, что это такое, потому что никогда до конца не можем объяснить, что есть человеческое сердце. И вот он отправляет Тимофея именно потому, что он опасается, как бы этот хрупкий сосуд не был разбит. Вторая часть, потрясающие слова, лично меня они поразили. Мы теперь снова живем, раз вы стоите неколебимо с Господом вместе. Мы сейчас снова живем. То есть получается, как будто бы до этого он не жил полной жизнью. Как будто бы сердце его было чем-то одикощено, и вот сейчас только он получает удостоверение, что жизнь полна, насыщена, она действительно замечательна. И вот третий, последний, окончательный, последний завершающий отрывок – это молитва, по сути. «Чтобы сердца ваши оставались непорочными и исполненными святости пред Богом». Об этом молится апостол Павел. «Чтобы те добрые вести, которые мы получили сейчас, мы получали и в будущем, чтобы Господь сохранил ваш путь». Тернистый, конечно, путь христианина. Итак, давайте обратимся к первому отрывку. «Поэтому мы не в силах больше переносить разлуку. Рассудили, что лучше будет, если мы останемся в Афинах одни». Ключевые слова в этом отрывке – разлука, радостная весть, вера, беды, страдания. Я думаю, что Павел, как никто другой, прекрасно понимал, что такое христианское страдание по одной той причине, что он сам был когда-то гонителем христианской церкви. Вы понимаете, одно дело, когда мы находимся в ситуации, когда приходит какой-то чужой человек и говорит, что церкви надо закрываться. Или наоборот, приходит и говорит, знаете, что ваша церковь существовала до сих пор, вам нужно сделать некоторые, внести некоторые изменения в ваш устав. Или допустить, например, в руководство церкви человека, который будет временами докладывать, куда нужно, кто приходит в церковь, кто является членом церкви, что происходит в церкви. Я не говорю о чем-то неслыханном. Это история российской церкви. Это то, что происходило сравнительно недавно в наших церквях. Сейчас так получилось, что я достаточно плотно общаюсь с одним верующим человеком, довольно известным в христианской общине, протестантской общине города. И он много вспоминает именно о том, как оно было при Советском Союзе. Любопытно, что тогда, говорит он, любой верующий человек, точнее человек, который только собирался быть верующим, когда он стоял вот на пороге этого выбора, покаяться или нет, хотя мне кажется, что все-таки очень сложно, когда Господь тебя ведет, рационально выбирать, каяться мне или нет. Если Господь ведет, ты не, перед тобой выбора практически и нет никакого. Он говорил, что на самом деле жизнь христианина в Советском Союзе – это была жизнь вычитания. Ты знал точно, что тебе придется отказаться от этого, и от этого. Хорошее образование – не факт, что ты его получишь. Проблемы в семье, скорее всего, их можно вызвать, Если тебя не принимают на работу там, там и там. Если временами вас просто вызывают на встречи, где пытаются вам объяснить, что на самом деле то, что вы делаете, это и незаконно, и нерационально. Зачем? Когда жизнь замечательна и удивительна, у нее столько проявлений, зачем себя ограничивать узким путем? Все это апостол Павел прекрасно понимал, потому что мы читаем в книге Деяний, одобрял убийство Стефана. Это был первый христианский мученик. Он сам находился рядом. Он был раввин из раввинов, фарисей из фарисеев. Человек, который гнал этих иудеев и не только язычников, принимавших иудейскую веру, а мы понимаем, что христианство в то время было просто разновидностью иудаизма. И вот именно этот человек, чудесным образом переживший покаяние, знает, что там, по ту сторону баррикад, осталось много савлов. Много, не павлов, а именно савлов, которые готовы родить за свою веру. И основная проблема фессалоникийцев именно в этом и состояла. Их церковь состояла из евреев и язычников. И еврейская община Фессалоник ополчилась на эту новую церковь, потому что это было что-то непонятное. Это не была иудейская община, это не была синагога в привычном понимании. Это были люди, которые верили в Мессию пришедшего, умершего, воскресшего и живущего сейчас одесную Бога Отца. Это было что-то невероятное. И за это, безусловно, нужно было людей гнать по той простой причине, что они отказались от своих идолов. Мы говорили в первой проповеди, Крис говорил о том, что приход ко Христу всегда это отказ от идолов. Я общался как-то раз с одним знакомым, банковский работник, и он рассказывает, у моего товарища безупречная репутация. И когда речь шла о повышении по службе, про него говорили так, ему нечего предъявить, и это плохо. Это плохо, потому что человека не за что зацепить. Все в порядке в семье, не пьет, не курит. За что его зацепить? Мир сегодняшний, мир земной, точнее, град земной, устроен таким образом, что мы тоже здесь находимся, взаимно скрепляющие связи существуют, но они принципиально не от Бога. Потому что здесь нужно надавить, найти слабое место в человеке, на него надавить вовремя. И команда – это те люди, которые знают друг про друга что-то, что нельзя выдавать остальным. Мир Божий совершенно иной. И когда человек приходит и кается, и приходит к Богу, и отрекается от тех идолов, в которых он верил раньше, это мира не устраивает. Именно поэтому воздвигаются гонения. Именно поэтому апостол Павел знает, о чем говорит. Итак, он отправляет Тимофея. Это брат, молодой брат из иудеев, который идет для того, чтобы что сделать? Чтобы напомнить то, о чем говорил сравнительно недавно апостол Павел с общиной в Фессалониках. О Господе Иисусе Христе, о спасении в Нем, о праведной жизни, о святости. Все то, что можно легко растерять по дороге, потому что все равно, так или иначе, прежние идолы напоминают о себе. Когда ты живешь в прежнем городе, когда у тебя осталось то же самое окружение, тебя помнят таким, каким ты был. И именно поэтому Тимофей уходит в Фессалоники. Для того, чтобы поговорить, побыть рядом, помолиться. Что мы можем увидеть в этом отрывке? Покаяние – это завет Бога об исправлении жизни. Когда-то Иоанн Листвичник, христианский богослов 6-7 веков, сказал об этом, но исправление – это всегда трудно. И сатана действительно станет поперек дороги и стоит у каждого из нас, потому что не желает нашего с вами исправления. И страдания, о которых говорит Павел, страдания, как мы понимаем, самые разные. Это и внутренние, и внешние, это могут быть проблемы со здоровьем, проблемы с работой, проблемы много с чем. Гонения церкви со стороны администрации или руководства города. И тем не менее, интересно, что в Писание, когда мы читаем про страдания, мы понимаем, что не всегда страдания – признак того, что Господь нами недоволен. С Иовом было именно так. Иов был праведник в глазах Божьих, но тем не менее Господь попустил в его жизни страдания. И, очевидно, Тимофей пришел и узнал не о том, что идеальная жизнь без страданий и бед у фессалоникийцев. Дело не в этом. Дело в том, что они уже, будучи молодыми верующими, научились противостоять этим испытаниям, этим страданиям. Мы, так получилось в этом году, с товарищем съездили в Киев на Евро. Замечательное время было. И вот с нами в компании был парень из реабилитационного центра. Дмитрий. Парень с удивительной судьбой. Бывший наркоман, футболист, подававший хорошие, большие надежды. Но так получилось, что в своей жизни он перенес серьезную операцию. И его карьера футболиста не задалась. И вот мы поехали. Среди нас был еще один подающий надежды футболист гораздо более младшего возраста. Надеюсь, что, может быть, к 2018 году он все-таки уже будет повзрослее и сыграет за сборную России, потому что ей же надо чемпионат мира выигрывать. Так вот, мы поехали, это замечательное время было. Там были верующие люди, мы находились рядом, такая у нас была трибуна верующих. Поднимали такие, знаете, слоганы за Христа. Матч был заштатный, ничего особенного, это не был ни четвертьфинал, ни полуфинал. Но, тем не менее, сама атмосфера потрясала. Конечно, стадион Олимпийский в Киеве, замечательная атмосфера вне стадиона. И вот когда мы возвращались обратно, Дима сказал, получилось так, что у них в фан-зоне можно было играть в футбол. И вот Дима показал класс, было видно, что парень умеет играть. Но было ясно, что здоровье ему не позволит, к сожалению, достичь каких-то серьезных успехов. И вот когда мы возвращались, он вдруг говорит, знаешь, вот этому молодому футболисту нашему. Ты для того, чтобы играть по-настоящему, во-первых, мало ешь, он такой у нас худой, с техникой, но очень худой. Я займусь твоей физической подготовкой. Я буду твоим тренером, помимо того, что тот занимается в секции. Я буду тебя гонять. Я буду тебе показывать, а ему было явно, было что показать. Этого до поездки не было. Этого решения, этого желания. И вдруг я понимаю, что удивительным образом слагаются события таким в жизни, что человек, который сам перенес определенные проблемы, страдания и чего-то не пережил, он готов помочь другому, у которого есть надежда еще. Он дает надежду ему и попытается реализовать свои надежды в нем. Мы не знаем, что получится. Я закончил совсем недавно. Но само желание было абсолютно новым. То, чего не было в Диме до поездки. И вам не кажется, что страдания очень часто ведут именно к тому, что мы обновляемся, особенно если Господь дает нам силы обновляться. И у нас возникают новые желания, новые стремления. И мы хотим делать то, о чем раньше не думали. И заметьте, это желание, устремленное на другого человека, не на самого себя, а на другого. Поделиться тем, что у тебя есть, с другим. И выразиться в нем. Апостол Павел именно об этом здесь говорит. Я многого в своей жизни уже не успею. Я не молодой человек. Но я хочу, чтобы вы пошли дальше, чем я. Именно поэтому он поддерживает эту связь. Именно поэтому он вкладывает в Тимофея, чтобы тот вкладывал в фессалоникийцев. Следующий отрывок. «Но вот Тимофей только что вернулся к нам от вас, принес нам добрые вести». О вашей вере и любви, о том, что вы всегда храните о нас добрую память. Точно так же жаждете увидеть нас, как и мы вас. Поэтому, братья, во всех этих бедах и гонениях ваша вера стала для нас большой поддержкой и утешением. Это, знаете, очень важные слова о том, что вера других людей становится поддержкой и утешением для нас с вами. Я не верю в то, что апостол Павел сам был идеальным христианином, в жизни которого не было сомнений, бед, испытаний определенных и, возможно, даже кризисов веры. Он об этом, естественно, не пишет, мы об этом не узнаем в Писании, но они, скорее всего, были. Потому что мы смотрим друг на друга, мы смотрим на самих себя и понимаем, бывают времена, когда Господь рядом, бывают времена, когда Господь нам кажется далеко. На самом деле мы далеко от Него. Что же мы видим здесь, в этом отрывке? Павел отправляет Тимофею, чтобы оказать помощь, в итоге получает ободрение. Его помнят, о нем добрая память. Вам важно, чтобы о вас другие люди думали хорошо, что о вас добрая память? Я думаю, любому из нас было бы приятно узнать, что нас помнят там, нас помнят здесь. Но интересно, что апостол Павел, очевидно, говорит не просто о хорошем, знаете, времяпрепровождении, которое вспоминают фессалоникийцы. Как мы замечательно сидели в свое время у тебя, пока ты шил палатки. Какие замечательные истории ты нам рассказывал о жизни иудейского народа. Дело не в этом. Очевидно, что они помнят о Павле, что он раб Божий, миссионер ради славы Господа Иисуса. И именно это и есть та самая добрая память. «Мы теперь снова живем», — говорит он. Действительно, его жизнь была не совсем полной до тех пор, пока он не узнал, все в порядке там. Понимаете, это может показаться таким, ну, словом ради красного словца. «Мы без вас жить не можем». Напыщенное словословие. Но я верю, что среди Божьего народа есть люди, которым очень важно, как живут те, кого они привели ко Христу. У каждого из нас есть своя история благовестия. Я не знаю, много ли людей пришло ко Христу через вас, через ваши усилия. Но тем не менее, вопрос возникает такой. Те люди, которые пришли когда-то ко Христу, узнали благую весть именно через вас, ходят ли они во Христе? Какими они помнят вас? Общаетесь ли вы сегодня с ними? Или вы сказали, моя задача была благовествовать, а теперь все в руках Господа. И мне вообще знать не положено, и я вообще уже в других городах, и я вообще миссионер по всему миру. Очевидно, здесь совершенно другой подход. В каждой церкви, где проповедовал апостол Павел, он испытывает чувство любви. И это чувство невозможно испытывать, если только Господь не возгревает его в вашем сердце. В противном случае вы скажете, ну, Господи, мое сердце небольшое. Оно, извините, не дом колхозника, как в советские времена, где комната была на 14 человек, одна только. Мое сердце – это, знаете, бутиковый отель для избранных, очень дорогой, но там мало народу может уместиться. Господь здесь говорит о другом. Если Он расширяет сердце, то сердце способно вместить людей. Оно способно напомнить дни рождения, хобби, тех людей, которых видел 10, 20, 15 лет назад. Они не стираются в памяти. И поражает также то, что вера наша все-таки зависит от личного общения. Именно от личного общения. Мы сегодня личное общение заменяем Фейсбуком, Скайпом, чем угодно. На самом деле это тоже способы, суррогаты общения. Но все-таки никакой Фейсбук не заменит вам времени, когда вы особенно вы не смотрите на часы, проведенные с человеком, который может напитаться у вас верой. И более того, вы можете, даже независимо от того, что он проходит страдания, укрепить свою собственную веру. Мы вот видели это сейчас в поездке, поразило, во-первых, то, что христиане действительно единая семья, хотя подчас для нас это такое отвлеченное понятие. Дело в том, что мы ехали на машинах в Феодосию, это довольно далеко, и останавливаться пришлось на пути, потому что в машине были дети. И вот на пути мы остановились у замечательной семьи Петровых. Привет, кстати говоря, вам из Курска. Виталий и Марина Петровы, их в Московской библейской церкви помнят многие. На пути туда, на пути обратно, но на пути обратно мы остановились еще и в Харькове. У людей совершенно незнакомых. Просто потому, что Виталий Власенко знал людей, которые знали этих людей. Так вот, христиане встретили нас так, как будто бы мы вчера только с ними пообщались. Мы сыграли с ними в футбол. Мы пообщались за столом, у них огромный дом, они приняли нас, хотя у нас две машины, было много народу. И меня еще раз поразило то, что во Христе действительно существует взаимная симпатия и взаимная любовь, которая проявляется в тот самый момент, когда нужно. Но подчас до того времени мы как будто бы живем независимо друг от друга совершенно. И личное общение за столом не заменишь никаким общением, потому что именно здесь узнаешь человека. Именно здесь узнаешь, через что он проходит, что его больше всего беспокоит и так далее. Таким образом, что мы видим? Павел воздает благодарность Богу, хотя мог бы поставить эти радостные вести в заслугу себе, ведь он благовествовал фессалоникийцам. Нет, это Господь. Он прекрасно понимает это, что он только слуга. И вопрос каждому из нас сегодня, есть ли те люди, которым вы доверяете разговор о своем духовном пути? Потому что Павел был таким человеком. И фессалоникийцы, безусловно, доверяли ему и доверяли Тимофею, которого он послал. Это был тот самый человек, которому можно, это же от Павла. Последний отрывок наш сегодняшний. «Так пусть сам Бог, наш Отец и Господь наш Иисус, направят наш путь прямо к вам. А ваша любовь друг к другу и ко всем остальным Господь пусть еще больше умножит и сделает ее такой же безграничной, как та любовь, которую мы любим вас. И пусть Он укрепит вас, чтобы сердца ваши оставались непорочными и исполненными святостью перед Богом». Мы будем говорить о святости в следующее воскресенье. Еще одна огромная тема. Но понятно, что вот эта глава завершается молитвой. Апостол Павел молится о фессалоникийцах, потому что понимает, он не там, Тимофей ушел, и они доверены Богу. Господь сделает, сотворит то, что он считает необходимым с этими людьми. И в этом есть некое доверие Богу. Он молится о том, чтобы Господь умножил любовь, чтобы в следующий раз, когда он придет, он увидел людей, которые не просто знают друг друга по имени, а которые служат друг другу своими дарами. Чтобы сердца их укреплялись в святости, то есть в непорочности пред Богом, чтобы те заветы, вот этот отказ от идолов, который был произнесен в самом начале при покаянии, был верен и правдив в жизни каждого человека сегодня и завтра. Именно об этом молится апостол Павел. Знаете, я всегда воспринимал Писание как книгу рекордов, олимпийских или каких угодно. Это то, как нужно жить. Чаще всего человек не дотягивает до этого вопроса. И здесь существуют разные мнения. В иудаизме, между прочим, подход более рациональный. Действительно, раз ты не можешь жить, исполняй заповеди. Если не можешь жить в святости, исполняй заповеди, это проще. В Писании планка ставится настолько высоко, что ты до нее как будто бы не дотягиваешься. Ну, вот у нас открылись Олимпийские игры. Мы понимаем прекрасно, что олимпийских рекордов не было бы, если бы человек не тянулся выше, выше самого себя. Вот к тем самым рекордам, которые Господь поставил каждому из нас. И они, эти планки, у каждого из нас с вами свои. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Именно это. Нам кажется, что наша жизнь уже достаточно святая, уже достаточно праведная. И все-таки тот, кто стоит, берегись, чтобы не упасть, говорит Писание. И совершенно необходимы люди, которые бы приходили в нашу жизнь временами и задавали вопросы, как у тебя получается, все в порядке? И задавали те вопросы, которые подчас мы стыдимся себе задать. Эти люди нам необходимы. И если они приходят в вашу жизнь, а вы отшучиваетесь, или говорите, у меня есть жена, я с ней обо всем поговорю. Не гоните этих людей. Возможно, этот хлеб, который они пускают по водам, вернется к вам. Молитва – это признание того, что только Бог может сделать жизнь другого человека святой. Знаете, в наших церквях подчас мы очень зависим от людей. Было время, когда я посещал, кроме Московской библейской церкви, еще одну церковь. Там была разница в служениях, и можно было успеть. Я помню хорошо общение с одним пастором. Он сказал, я спросил, почему у вас молодые люди так похожи на пастора? Похожа прическа, похожи костюмы. И даже манера проповедовать. Интересно, что когда пастор уехал, он долго-долго время не женился, когда он уехал из той церкви, сразу много свадеб произошло. Такое ощущение, что что-то удерживало. Был некий пример. Вот мне кажется, что в Писании очень, очень часто напоминает нам Писание через Слово Божье, что Бог должен быть нашим основным примером, не человек. В церкви связи устанавливается только на уровне любви, когда я доверяю другому человеку, а просто подойти ко мне и сказать: ты не прав, у тебя в жизни все не так. Человек не имеет возможности, не имеет права, я ему не поверю, я его не приглашу в свою жизнь, не разрешу ему копаться. Получается, если нет любви, а она была у апостола Павла, мы это понимаем, мы это чувствуем в этом отрывке, то другой человек вас просто не пустит. Есть ли такая любовь? Есть ли молитва? Потому что если вы подходите и обличаете другого, или задаете ему острые вопросы о его жизни, и не молитесь при этом, это допрос, не более чем. Итак, о чем мы говорили сегодня с вами? О том, что апостол Павел отчасти сомневался в фессалоникийцах, просто потому, что он знал прекрасно христианскую жизнь и все ее трудности. Он сам был гонителем, он знает, что такое гонение, он их испытал на себе и прекрасно понимает, что фессалоникийцы пройдут через то же самое. Узнавая добрую весть, он отдает, тем не менее, Богу всю заслугу и при этом говорит, что моя жизнь стала полнее, потому что вы все в моем сердце. Я люблю вас. Просто потому, что Господь мне дает такой дар. И, конечно, он молится. Молится за своих братьев, за своих сестер. И без этого, безусловно, христианская жизнь просто невозможна. В следующий раз мы поговорим с вами о святости. Церковь, стремящаяся к святости. Следующая глава первого послания. Если говорить о применении, то я бы отметил, может быть, несколько мыслей. Страдания и трудности, которые есть, возможно, в вашей жизни сегодня, члена Московской библейской церкви или, может быть, прихожанина, того, кто просто приходит и пока активно не служит в нашей церкви, это не всегда признак Божьего недовольства вами. Это то, что необходимо пройти для того, чтобы ваше покаяние стало истинным. Для того, чтобы вы поняли, я прошел это испытание и укрепился. Очень важно, чтобы, если есть люди в вашей жизни, которые пришли к вере в Бога именно вашими усилиями, чтобы, с одной стороны, вы отдавали полностью заслугу Богу, но и при этом они оставались в вашей жизни. Чтобы вы интересовались. Конечно, письмо хорошо, имейл замечательно, в одноклассников сходить тоже прекрасно, но личное общение. Не вычеркивайте людей из своей жизни. Не отказывайтесь от общения с ними просто потому, что дело давнее, человек далеко живет, на другом конце Москвы, как же нам встретиться? И молитесь, конечно, о тех, кто пришел к Богу именно вашими усилиями, если такие есть, если нет. Молитесь о том, чтобы такие люди появились. И помните, что никакое живое общение в Скайпе не заменит нормального живого общения в ICQ. Шутка. Давайте помолимся о том, чтобы Господь все-таки при всей нашей технической оснащенности давал возможность и благодать на встречу с людьми и на присутствие в их жизни. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам слово, которое заставляет задуматься о том, кто мы есть пред Тобой, есть ли та самая любовь и святость в нашей жизни. И случись, пришел Тимофей от Павла, который когда-то нас привел к вере и спросил о нашей жизни, что сказали бы мы ему, допустили ли мы его в жизнь свою, и есть ли те люди, к которым мы, как Тимофей, приходим и общаемся с ними и помогаем им расти в вере, укрепляться и преодолевать страдания. Господь, управь наши пути, помоги, укрепи, Господь, нашу веру. Прибудь со всеми нами. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.